Книжная полка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Книжная полка». Сегодня мы поговорим о книге Геннадия Михайловича Гайды «И станет смыслом звук». Книга эта необычна, потому что она не написана автором, как это всегда бывает. Эта книга, собранная уже после ухода Геннадия Михайловича из жизни, собрана из бесед о поэзии, которые он проводил в различных аудиториях Иркутска, в учебных заведениях, на телевидении. Это беседы о поэзии, которые были расшифрованы и включены в эту книгу. Беседы о классической русской поэзии. В названии цикла передач на телевидении как раз вот эта вот классичность и была обозначена. Эпиграфом этой книги поставлено стихотворение Геннадия Михайловича Гайды. «Пора, мой друг, пора, старинного пера не выпускай из рук, и заново возьмись за трепетную мысль, и станет смыслом звук, и станет звуком смысл». Геннадий Михайлович был необычным любителем поэзии. Ему недостаточно было самому наслаждаться теми шедеврами, которые рассыпаны по русской литературе. Ему обязательно нужен был собеседник. И все помнят, это уже стало таким узнаваемым местом, когда мы говорим, что вот тот или другой вспоминает, что вот видел Геннадия Михайловича, когда он где-нибудь на Карла Маркса возле книжного магазина «Родник» стоял утром, допустим, и кому-то о чем-то говорил. А потом, когда проходил вечером мимо этого места, то Геннадий Михайлович продолжал оставаться на этом же месте с тем же человеком и так же страстно, и так же горячо говорил ему, как и все думали, наверное, он ему читает какие-то стихи. И действительно в этом есть вот его образ такого человека непосредственного, человека влюбленного в жизнь и влюбленного в поэзию. И он считал, что поэзия – это жанр, который является высшим в творчестве, так как в поэзии есть и музыка, в поэзии есть и драматургия, в поэзии есть и живопись, в поэзии есть и то, что объединяет все эти жанры, и чего нет в других жанрах. Это именно какой-то глубокий, какой-то тончайший оттенок смыслов, заключенных в классической поэзии. Сегодня, говоря об этой книге, хочется мне поблагодарить вот тех людей, кто участвовал в ее создании, и в первую очередь, конечно же, тех, кто расшифровывал телевизионные записи и переносил их на бумагу. Это Ксения Горская, Галина Набокова, Анна Зайкова и Наталья Камышова. Вот этот их кропотливый труд лег в основу этой книги, а без их помощи, без их кропотливого труда дальнейшая работа над этой книгой была бы невозможна. При подготовке расшифрованного текста к печати были проведены небольшие сокращения, естественные уточнения, связанные с характером разговорной речи, что, я думаю, не привело даже к малейшему искажению мысли Геннадия Гайды. В этой книге, которая, как я уже сказал, рождалась из цикла телевизионных передач «Классическая лира», заключены такие имена, как Федор Тютчев, Михаил Лермонтов, Николай Заболоцкий, Юрий Кузнецов, Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Анатолий Передреев, Николай Зиновьев, Александр Вертинский, Петр Реутский. И на первый взгляд, и вообще может показаться, что вот этот ряд, он не совсем выверенный. Потому что если, допустим, Федор Тютчев и Михаил Лермонтов, конечно же, являются и вошли уже навсегда в сокровищницу русской и мировой поэзии, Николай Заболоцкий, Юрий Кузнецов, Николай Рубцов, Алексей Прасолов и Анатолий Передреев – это уже советская классика. Николай Зиновьев – уже выпадает из этих обоим, потому что это же современный поэт. Александр Вертинский, казалось бы, вообще не имеет отношения к классической поэзии, хотя и является продолжателем ее основного русла. Ну и Петр Реутский, это наш иркутский поэт, хотя и следует образцам нашей русской поэзии, и сам, можно его назвать, сказать о нем, что он работает в классической форме. Вот. Но, тем не менее, конечно же, это поэт не первого ряда. Существует в литературе, и они не то чтобы где-то зафиксированы каким-то законом, а мы знаем, что вот это, допустим, писатели первого ряда, этот, скажем, уже ряд, второй ряд, там, третий и так далее, хотя и те поэты, которые не входят в первый ряд, они и прозаики также, но они в своем творчестве могли в каких-то произведениях отдельных подняться вот до высоты русской литературы. Но это выбор Геннадия Михайловича Гайды. Здесь, конечно же, возникает вопрос, а почему Пушкина здесь нет? К Пушкину особое было отношение у Геннадия Михайловича, и он даже подготовил книгу стихотворений Пушкина под названием «Посмертные стихи». Это не его название, это название из статьи Вадима Кожаного, вот где он собрал стихи Пушкина, написанные им уже в зрелые, в поздние, в последние, можно сказать, годы жизни, но которые не были замечены современниками. Чем больше Пушкин становился Пушкиным, тем, как это ни странно сегодня звучит, тем меньше у него становилось читателей. Все привыкли к его таким юношеским стихам, привыкли к его роману в стихах, привыкли к каким-то таким фривольным стихам, за которые самому Пушкину было стыдно, и об этом мы находим его признание в письмах. Вот, но просто, видимо, к тому времени Геннадий Михайлович Гайда еще не был готов к тому, чтобы сказать какое-то слово о Пушкине, но он к этому готовился. В статье о Тютчеве он говорил: «Тютчев сказал: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Не сладко жить в роковые минуты, но роковые минуты заставляют человека размышлять. Они заставляют напряженно работать и душу, и дух, и рано или поздно приводят человека к молитве. Удивительная вещь – время. Казалось бы, с одной стороны, многое происходящее в человеческой истории, жизни людей, передается забвению, стирается, покрывается пылью веков, а Тютчев нам еще, по сути дела, и не пришел так, как, скажем, пришел Пушкин. И сегодня, открывая томик Пушкина, люди видят, что он более современен, чем был современен во времена своей жизни. И ведь с Тютчевым происходит то же самое. Полтора века минуло, открываешь стихи, читаешь и чувствуешь, как будто это обращено в наш день». Напрасный труд, нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признания от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Он не только обращал внимание на какие-то вот публицистические созвучия между временем Тютчева, скажем, и временем нашим. Он поэзию рассматривал во всем таком широком аспекте всех качеств, всех достоинств, всех вообще мыслей в таком естественном многообразии. Геннадий Михайлович, он был человеком, как мы иногда говорим, не от мира сего. То есть он меньше всего был озабочен бытом, меньше всего, как мы, например, говорил о каких-то таких вещах, окружающих нас, о каждодневных заботах. Он всегда сразу же с порога подчас, и вообще он был каким-то человеком, живущим еще вдобавок и вне времени. Он мог прийти вечером, постучаться в дверь, ему открываешь, он говорит: «Я не буду проходить». но мог на пороге оставаться и час, и два, и как ни пытаешься его затащить в дом, это бывало бесполезно. Нет, говорит, я все, ухожу. И опять начинал говорить о Тютчеве, начинал говорить о Зиновьеве, о литературе, о том, о сём. Просто увлекаясь, он терял представление о времени. И вот в последние уже годы я помню, что он звонил, например, и больше всего он говорил о Лермонтове. И неоднократно возвращался, даже уже после того, как состоялась передача, как он говорил о стихотворении Лермонтова «Молитва», он не то что до конца не понимал, или не понимал смысла до конца, но он каждый раз открывал какие-то оттенки смысла, ему хотелось поделиться. Он читал это стихотворение снова и снова при новой встрече и обращал внимание на какие-то нюансы. Вот что он говорит об этом стихотворении в этой книге. «Я думаю, в этом стихотворении, написанном в 1840 году, Лермонтов предчувствовал свою скорую кончину. Я давно люблю это стихотворение, не один десяток лет. Я меняюсь, меняется мое восприятие этого стихотворения. Я очень его ценю, но вот не хватало смелости у меня окончательно определить его значение. Недавно я натолкнулся на слова Сергея Орлова, известного поэта-фронтовика, он воевавший, терявший товарищей, участвовавших в сражениях, так же, как Лермонтов пишет, что, на его взгляд, это самое лучшее лермонтовское стихотворение, одно из самых лучших стихотворений в русской поэзии. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть, на свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь, да что, моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право, было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна, как вспомнишь, как давно расстались. Обо мне она не спросит, все равно. Ты расскажи всю правду ей, пустого сердца не жалей, пускай она поплачет, ей ничего не значит». В книге много имен, и мне хотелось бы сказать о Зиновьеве, о Николае Зиновьеве, современном поэте. Тут так случилось, что к этому интересу к Зиновьеву причастен и Валентин Григорьевич Распутин. В 2004 году на днях русской духовности и культуры «Сияние России» выступал ансамбль «Русичи». Это ансамбль древнерусской песни. Они восстанавливают и реконструируют тексты, которые где-то находят, где-то слышат. И вот на сцене нашей филармонии они выступали, и ведущий сказал, что для связки, так сказать, одной песни с другой, он выходил на сцену, что-то говорил и сказал: «На Кубани живет поэт Николай Зиновьев, и я хочу прочесть вам одно стихотворение». Не прочитал стихотворение. «А свои голубые глаза потерял я в 13 веке, при внезапном степняцком набеге они с кровью скатились с лица. И тогда, чтоб за гибель семьи печенек не ушел от ответа, я их поднял с горелой земли, и теперь они черного цвета». Это восьмистишие настолько поразило и меня, и Гену, мы сидели рядом. Сразу захотелось найти книгу, познакомиться, почитать. Но книги не было в Иркутске. Через какое-то время я уехал в Москву. Там был не то съезд, не то совещание писателей. Встретились с Валентином Григорьевичем, я у него заночевал. Мне вручает книгу и говорит: «Вася, на, вот эта книга, говорит, есть такой поэт, говорит, Николай Зиновьев. Возьми, пожалуйста, познакомься, мне кажется, это очень интересный поэт». А когда я уезжал в Москву, то мне Гена сказал, говорит: «Вася, походи по магазинам, посмотри, пожалуйста, может быть, найдешь книгу Зиновьева. Я пришел в дом литераторов, там хорошая книжная лавка, новинки писательские со всей страны туда сходятся. И вот Валентин Григорьевич подарил эту книгу, и с этой книги началась любовь наша к Николаю Зиновьеву. Николай Зиновьев в этой книге представлен. И вот что говорит о нем Геннадий Михайлович. Мы часто в беседах о литературе говорим чаще всего о значении, о величии иногда того или иного литератора. Редко мы говорим о читателе. А Геннадий Михайлович, вот здесь, размышляя о поэзии Николая Зиновьева, он как раз говорит: «Проблема не в авторах, они есть». То есть современные авторы хорошие есть. «Проблема в читателе». Читателя нужно готовить, ведь он, помимо внешнеэкономического воздействия, еще имеет и некое мистическое воздействие на литературу. Притязание читателя, уровень его запросов в немалой степени определяет состояние литературы. Сегодня принято ругать телевидение, но я думаю, сегодня стоит ставить вопрос об ответственности читателя и зрителя. Он соучастник этого процесса и равный виновник. Каждый должен осознавать свою ответственность за судьбу литературы, культуры, ведь на русском народе лежит ответственность не только за Московию, в которой мы живем, а за всю Россию, а вся Россия – это Россия, Украина и Белоруссия вместе. То есть вот до современных сегодняшних событий, которые происходят у нас, Геннадий Михайлович говорил о том, что важно для литературы и именно о читателе. Для нее важен читатель. Читатель и писатель – это двуединое понятие. Один без другого не существует и, наверное, не может существовать. И вот Зиновьева стихотворение прочту. Оно тоже как-то перекликается вот с тем, что я только что сказал. В России под крики шайки оголтелой чужих и собственных иуд тебя босой в рубахе белой на место лобное ведут. И старший сын указ читает, а средний сын топор берет. Лишь младший сын ревмя ревет и ничего не понимает. Николай Зиновьев, без названия. Не сатана ли сам уже в стране бесчинствует неистов, но тем достойнее душе в такой грязи остаться чистой. Держись, родимая, держись. И не спеши расстаться с телом. Крепись, душа, в России жизнь всегда была нелегким делом. Ну вот еще Александр Вертинский, который, как я уже сказал, может показаться случайным автором в этой подборке, но дело в том, что и сам Геннадий Михайлович говорил вот что. Цикл наших передач называется «Классическая лира». Если говорить строго и серьезно, а только так и следует, Вертинскому как бы в этом цикле не место, потому что отнести его к поэтам классической лиры все-таки нельзя. И все же мы решились эту передачу делать. Почему? Потому что мы в долгу перед Вертинским, вообще Россия, я думаю, в долгу перед ним. Небережливы мы с нашими богатствами. Ну хорошо, можно быть столь небережливым, когда Россия была могучей, неодолимой, необъятной, неисчерпаемой. Но когда находимся буквально в критическом положении и наплевательски относиться к своим ценностям, большим и малым, недопустимо. И вот, наверное, поэтому эта передача нужна. Одни любят Вертинского, потому что не понимают его, потому что принимают за чистую монету пародийную эстетику, по принципу которой построена его поэзия, северянинщину, которая им сознательно воспринята, декаденщину, худшую поэзию периода модерна, бродячие собаки и так далее. Это их уровень, сентиментальный, слащавый, манерный. Они любят его, не понимая. Другие не принимают Вертинского, опять-таки потому же, что не понимают. Да, есть северянщина, есть безвкусица, есть манерность, слащавость. Он сознательно использовал эту поэтику. Вертинский, начиная выступать на подмостках еще в России десятых годов прошлого века, выходил на сцену в гриме Пьеро. Прошло время, он грим снял, но осталась маска. Есть ведь в театральном направлении такое понятие «маска». Самая знаменитая поэтическая маска в нашей литературе – это поэзия Козьмы Прудкова. маска, за которой спрятались братья Жемчужниковы и Толстой Алексей Константинович. Образованные, тонкие, с высоким вкусом люди, но они писали свои стихи от лица выдуманного ими бездарного поэта-графомана, лицемера, политического угодника. Подобную же маску создал и Вертинский, и полное свое воплощение она обрела в томе «Грация». Вы хотите северянинщины, вы хотите сентиментальности, вы хотите красивости, я вам ее дам. Но в этом был момент пародийности. Он пародировал эту поэзию. «Бреду слепой от вьюги, дрожу в просторах родины моей, еще пытаясь в творческой потуге уже не жечь, а греть сердца людей. Но заметают звонкие метели мои следы, ведущие в мечту, и гибнут песни, не достигнув цели, как птицы, замерзая на лету. Россия, родина, страна родная, уже ли мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в снег ненужное зерно?» Вертинский и сам понимал, конечно, и цель, и смысл, и значение своего творчества, поэтому, наверное, вот такие стихи и появлялись. Еще я хотел бы остановиться на Петре Реутском. В прошлом году в Иркутске вышла книга избранных произведений Петра Ивановича Реутского «Пойду пешком к родному дому». Петр Реутский поэт с таким очень сильным, резким поэтическим голосом, поэт, которого знают не только в нашем городе, поэт, который в то время, когда многие побаивались высказываться на какие-то темы и в прозе, и в стихах, он писал и в поэмах, писал и в стихах о лагерях ГУЛАГа. У него есть стихотворение и о белом движении, и о коллективизации, и так далее, и так далее. То есть он не боялся касаться больных вопросов. Но не только поэтому он и сегодня интересен читателю. Это проникновенный вообще лирический поэт, судьба которого складывалась непросто, и, может быть, благодаря вот этой сложности его жизни он и стал поэтом значимым, поэтом, стихи которого не утрачивают значение и сегодня. Но я думаю, что мы, может быть, в следующей нашей передаче поговорим о стихах Петра Ивановича Реутского, поговорим об этой книге. Я хочу прочесть одно стихотворение Петра Реутского. Оно посвящено его жене Галине Алексеевне Глазковой и называется «Настоящее». «Мне кажется, что я родился взрослым, и памяти, не веря как врагу, пытаюсь тщетно разобраться в прошлом. Я ведь и в настоящем не могу. Но что считают люди настоящим? Мне трудно разобраться, я ленив. Преднастоящим, выше нас, стоящим, стоим колени, робко преклонив. Пред ним нельзя быть сильным или рослым, и на него не глянешь с высоты, пока ты жив. Ты вечный царь над прошлым, но кто, скажи, преднастоящим ты? Мы к прошлому, по всякому вопросу, торопимся, чтоб истину черпнуть. Но может настоящее без спросу все прошлое твое перечеркнуть? Все, что берег, выращивал и нежил, что в трудный час как Бога призовешь, и кажется, что ты и в прошлом не жил, и в настоящем тоже не живешь. Ты как бы остановишься на точке, которая начало всех начал. Нет ни друзей, нет ни жены, ни дочки, и нет того, что сам ты означал. Как нет ни отправлений, ни причала, а ты стоишь о лучших днях скорбя и мига ждешь, чтоб все начать сначала, но прошлое не признает тебя». Я говорил о тех лекциях, тех беседах о поэзии, которые Геннадий Михайлович Гайда вел, ну, можно сказать, на протяжении долгих лет. Но уже они были сконцентрированы и вылились в телевизионную передачу «Классическая лира» в начале 2000-х годов. и шли на протяжении нескольких лет. И, в общем-то, передача была, как говорил и в то время директор Иркутской студии телевидения Александр Голованов, что она была одна из самых, таки, модное словечко скажу, рейтинговых передач. И даже центральное телевидение, программа «Культура», некоторые из этих передач ставила в свои программы. Когда мы записывали эти беседы, участвовал в них Виктор Владимирович Бронштейн. Благодаря ему, собственно говоря, эта книга и вышла сегодня. Я участвовал, но основным, конечно, движителем и основным действующим лицом был Геннадий Гайда. Записывались передачи иногда подолгу. Иногда, я помню, даже до 4 часов писалась передача, а в эфир шло только где-то передача, ну, минут 20, наверное, 25 продолжалась эфир. И вот эти 4 часа, все не замечали этих пролетевших долгих минут, потому что Геннадий Михайлович, страстно увлекаясь и увлекая всех слушателей, и оператор, допустим, и режиссеры стояли, и все слушали и смотрели, как раз это было действо само по себе, вообще запись передач, это сам по себе такой театрализованный спектакль, то есть это был какой-то театрализованный момент. И когда я начал искать вот эти записи передач, меня-то интересовала длительная запись, потому что Геннадий Михайлович пускался в рассуждения какие-то сложные, поднимал все пласты культуры, не только русской, но и мировой культуры, он какие-то ассоциации, реминисценции, и все это было действительно удивительно и неповторимо. Но, к сожалению, оказалось, что записи были стерты, и остались только передачи, которые звучали в эфире. Вот по этим передачам и была собрана книга, которая вышла в конце прошлого года. Я еще раз хочу поблагодарить за то, что она вышла, Виктора Владимировича Бронштейна, известного в Иркутске мецената. А читателей благодарю за внимание. До новой встречи.
Вы слушали передачу «Книжная полка».
Затихли в парках птицы, у храма и церквей черемуховый дух, сирень несут с гуляния девицы, их смех парит, как тополиный пух. Годы нашей юности словно песни помнятся, в такт воспоминания катится река. Пусть не всем желаниям жизнь дала исполниться, самое заветное доля моряка, самое заветное доля моряка. Трамвай последний отстучал по рельсам, осыпал искрами нагую гладь реки. В Иркутск влюблен я, словно в Лондон Нельсон. Здесь все мои порты и маяки. Все вокруг любимое, доброе, знакомое, может ли иначе быть на родной земле? На реке и в кубрике все равно, что дома я, потому что дома я весь на корабле, потому что дома я весь на корабле. На чудотворной через час рассвет. Скользит волна под теплоходом тихо, скрипит причал, милее вахты нет, стояночной до чая, чая за блефихой, вдаль река уносит сны, воспоминания, детство забубенное, черноморский бриз, руки материнские и слова прощальные, и слеза соленая, горькая, как жизнь, и слеза соленая, горькая, как жизнь.